и книги не отобрали. А что выпало служить во флоте, так нет худа без добра. Есть надежда посмотреть мир. Именно посмотреть, не себя показать. Елбон самокритично понимал, что показывать пока нечего. Природная скромность усугубилась учебными классами. Из всех инструкторов не ругал Елбона один лишь инструктор по словесности, ибо удивительный нехрист с одного раза запоминал дословно, что есть устав, что есть командир, что есть присяга, знамя, часовой и множество подобных дефиниций. Еще бы не запомнить такую пустяковину тому, кто с измальства изучал священные сутры. Не о чем и говорить. Зато строевые занятия оказались не для Елбона. Сколько устных издевательств и зуботычин пришлось ему вынести от инструкторов, набранных из грубых старослужащих, не поддается учету. Строевой шаг не давался, ружейные приемы тоже. Выправка оставляла желать. Есть глазами начальства он так и не научился. Не разучился и улыбаться не впопад. Стрелять из винтовки на стрельбище упрямый чурка соглашался только зимой, когда на мишень ни в коем случае не могло заползти какое-нибудь невинное насекомое. Ведь в него можно нечаянно попасть. Нетрудно представить себе реакцию инструктора. Но все когда-нибудь кончается. Кончились с грехом пополам и 7 месяцев учебки. Новобранцев распределили по кораблям. Ознакомившись с аттестацией Елбона, старший офицер Чухонца не усомнился и на миг. Этакого фрукта только в кочегары. Так и распорядился. Как оказалось, на пользу дела. Не было на канонерке более старательного и неутомимого кочегара, чем Елбон Топчи-Буржуев. Отстояв вахту у топки, он брался за книги. Их, к счастью, удалось сохранить. И отключался от действительности. Будущее рисовалось ему таким же, как до службы. Сначала университет, а потом... Потом посмотрим. Возможно, и духовная стезя. Лама с университетским образованием. Почему бы и нет? Так прошло 5 лет. Норвежская кампания уже закончилась, и геройствовать в бою не пришлось. Ничуть не огорченный этим обстоятельством, Елбон участвовал в дальних плаваниях, побывав во многих европейских портах и даже у берегов Африки. Морской поход через Великую Атлантику должен был стать последним в его матросской жизни. В том, что лишь одному ему из всех кочегаров Чухонца удалось спастись, не было вины перед погибшими. Просто-напросто случилось так, как случилось. Карма. Оказавшись в воде, Елбон ухватился за пробковую койку и не пошел на дно. Не стал он ни ругаться, ни плакать, когда его, полуокоченевшего, выудили из воды пираты. Карма. Зная, что в плену его не ждет ничего хорошего, он воспринимал случившееся спокойно, отстраненно. Глупый спорит с неизбежным и бессмысленно тянет на себя одеяло. Мудрец следует карме. Спокойно и с достоинством, улыбаясь. Факт есть факт. Плеть насмотрщика гуляла по его спине не так уж часто. Куда бы его ни ставили, на вырубку ли угля, на откачку ли воды, Елбон везде трудился добросовестно. Сказать по правде, поддерживать давление пара в старых котлах Чухонца было не легче. Удручала не работа, а условия содержания. Как все кочегары, Елбон привык к царящей возле топок жаре и сильно мерз. Волглое тряпье не спасало от холода. Температура в старых выработках, служивших рабам спальней, держалась на уровне чуть теплее льда, чуть холоднее погреба. В тряпье кишели вши и лезли к телу греться. Разводить огонь для обогрева и прожарки тряпья воспрещалось под страхом жесточайшего наказания. Да и негде было взять спичек. На завтрак и ужин, обеда не полагалось, давали такую дрянь, от которой отвернулась бы и собака. Вонючая тюленина, протухшая треска и не кусочка хлеба. Многие маялись животами. От холода же страдали все. Елбон знал, ему суждено умереть не от непосильной работы. Его убьют холод, сырость и дурная пища. Как соседа справа. Молодого парня, чей надрывный кашель мешал спать несколько ночей. Нынче утром несчастный не смог встать даже под плетью и был забит надсмотрщиками до смерти. Сначала стонал и корчился, потом перестал корчиться и только мычал. Затем перестал и мычать. Карма. Тебя скрутит болезнь. Ты перестанешь приносить пользу негодяям, тебя прикончат. Твои соседи под угрозой плети дотащат покинутую тобой оболочку до старого шурфа, служащего также выгребной ямой, и кинут в дыру. Это тоже карма. Справедливое воздаяние за грехи, совершенные тобой в прошлой жизни. Наверное. Не тебе оспаривать такой удел. Смирись. Отринув жажду вожделений, ты улучшишь свою карму. Так учил Шакьямуни. Всех вожделений у Илбона осталось два. Согреться и поесть нормальной пищи. Прочие вожделения легко удалось отринуть. Но в борьбе с этими двумя Илбон пока не преуспел. Когда машешь кайлом или качаешь рукоятку водяного насоса, или ползешь по низкому и узкому штреку, волоча за собой тяжеленный короб с углем, ненужные мысли и желания исчезают сами собой. Но вновь возвращаются, как только кончается смена. Кашель и стоны соседей также не способствуют необходимому в таких случаях сосредоточению и умиротворению. Место справа, крайнее в ряду, занял другой раб. Крепкий мужчина лет, наверное, 40. Елбон приблизительно знал, кто этот важный господин. Бывший важный. Говорят, граф. Ему-то, надо думать, пираты не позволят сгнить в шахте. Подержат месяц-другой, да и отпустят за выкуп. Вообще удивительно, как он сюда попал. Пираты алчны и перерождаются в следующей жизни, наверное, акулами, если не постельными клопами. А если существование телесной оболочки важного раба прервет несчастный случай? Плакал тогда выкуп. Разумеется, Елбон не позволил себе позавидовать новому соседу. По правде говоря, он был даже доволен. Сосед содержал себя опрятно. Ежедневно умывался, делал гимнастику, обливался ледяной водой и, главное, совсем не кашлял. А поспать все равно не пришлось. С отвращением выхлебав свою порцию вонючей баланды, Елбон помедитировал немного, замерз и, укрывшись рваньем, со стуком зубовным свернулся на досках калачиком. Задремал. «Барин, а барин!» — раздался шепот поблизости. «Очень уж не вовремя. Сна как не бывало». По соседству негромко завозились. И еще тише прозвучало. «Ну?» «Пора, барин. Не сегодня, так завтра. Ей-ей, пора». Нехорошо помянув про себя тех, кому не спится, Елбон навострил чуткое ухо. «Самое время», — шептал ночной визитер. По голосу Елбон узнал Еробку, бывшего слугу соседа. «Нынче одного матросика сверху к нам спустили за провинность какую-то. Ну, я поспрашивал, что там наверху деется. Он говорит, в гавани всего две посудины стоят. Шхуна, что ремонтируется, и вчера еще паровая баркентина пришла за углем. Простоит дня два, от силы три. А больше никаких кораблей нету, все ушли. Это я к тому говорю, барин, что другого такого случая не будет. И группа уже есть. Марксисты, правда, но ребята толковые. Главное, отчаянные». В ответ раздался приглушенный смешок. «Отчаянные? Ну-ну». «Да что вы, барин, в самом деле? Решайтесь, я тут перемолвился кое с кем. В общем, они не против, чтобы вы, то есть мы с вами, примкнули к ним. Перебьем охрану. Если навалимся всем миром, никому против нас не устоять». «Допустим. А дальше?» «Заберем оружие, выберемся ночью из шахты и пустим по всему поселку красного петуха. Марксисты о том давно мечтают. Постреляем всех, кого сможем. Захватим какое-никакое судно, хоть баркентину, хоть шхуну. И дёру, пока пираты не опомнились. Ночью-то. Пираты растеряются. Вот вам, барин, истинный крест». В ответ послышался еще один смешок. «Какое сегодня число?» «А? Не знаю, барин». «Зато я знаю. Считал. 20 июня. Ночью, говоришь? В это время года здесь не бывает ночей. Забыл, на какой мы широте?» Невидимый оппонент замолчал. Потом тяжко вздохнул. «Воля ваша, барин, а я бы решился. Тут про вас плохое говорят». «Интересно, что же?» Новый вздох. Болтают, будто вам бунтовать ни к чему. Вас, мол, и так выкупят. А что остальным тут загибаться, то вашу светлость вовсе даже не волнует. Не лишено логики. И что же ты ответил? А что я могу ответить, барин? Сказал одному такому, что он дурак, и уши у него холодные. А он мне в ответ с усмешечкой. Верно, говорит, холодные уши. И руки, говорит, холодные, и ноги. Только, мол, не в ушах тут дело, а в совести. Простите, барин, за что купил, за то и продаю. Ну ладно. Сам-то ты что думаешь? О ком, барин? Обо мне. Ничего не думаю. Жду приказаний. А ну как я в самом деле решил спокойно дождаться выкупа. Что тогда? Не боишься? Нет, барин. Не такой вы человек, уж я-то знаю. Да ведь вы поручились всех пленников с чухонца выкупить. Это на какие же доходы? Как назло, Елбона укусила в поясницу блоха. Пришлось замычать, будто бы во сне, и поскрестись пятерней. Интересный разговор сразу прекратился. Елбон пробурчал что-то неразборчивое и вновь ровно задышал. Терпение принесло плоды, шепот возобновился. «Ну так как же, барин, вы с нами?» «Нет. Или я над вами, или управляетесь без меня. Так и передай своим марксистам. Здесь требуется филигранная работа. Скажи мне, сколько человек охраны и с каким оружием требуется, чтобы сдержать толпу в любой здешней штольне?» «Я отвечу. Один человек, два револьвера. Положим, я бы управился и одним, так что два уже перебор. Делаю скидку на то, что большинство охранников и надсмотрщиков – старики и инвалиды. Но все же они бывшие пираты, бойцы умелые и бесстрашные. Навалят в штольне груду тел до потолка и перекроют выход. Финита ля комедия». «То-то и оно», – зашептал слуга. «Я уже им говорил. Вот ежели б вы нас повели, барин». «Легко сказать. Без строгого единоначалия я и пальцем не шевельну, так им и передай. Твои марксисты согласны, чтобы над ними начальствовал статский советник из третьего отделения». «Покабенятся и согласятся. Куда им деваться? Они вообще-то народ не глупый. За ними и остальные потянутся, всякие прочие. А я уж им порассказал о вас, барин, что вы при случае любого надсмотрщика в 1 секунду голыми руками на тот свет отправите. Потому как все тайные секреты превзошли. И про русский бой рассказывал, и про рукосуй». Елбон мог бы поклясться, за его спиной удивительный граф поморщился. «Насчет рукосуя это ты зря, а в остальном прав. И каковы же результаты переговоров?» «Они, почитай, все согласные, барин. Нескольких только осталось уломать, которые в сомнении, а остальные согласны. Лучше уж, говорят, подчиняться царскому сатрапу. Ой, извините, барин. В общем, лучше терпеть дисциплину, чем всем миром тут околевать. Я же говорю, не дураки. Чтобы околевать, не было такого уговора». «Тогда иди уламывай», — ответил граф. «Иностранными подданными я займусь сам, а русские все на тебе. Наших с чухонца потихоньку предупреди. Морпехов в первую голову. Марксисты тоже хорошо. Эти субъекты, по крайней мере, организованы. Если они согласны, я встречусь с ними. Только пусть они имеют в виду, что какое-то время им придется терпеть не просто дисциплину, а дисциплину жесточайшую. Любого ослушника я немедленно убью на месте. Пусть знают. Скажи им, что лишь при абсолютном повиновении я согласен взять на себя командование. В противном случае я умываю руки. Это лучше, чем умыться кровью. Своей. Не правда ли, уважаемый топчи? Довольно вам делать вид, будто вы спите. Вы нам нужны». Вслед за тем Елбон ощутил чувствительный тычок в спину. Пришлось воспрянуть. В смысле, повернуться на другой бок и явить графу свой не очень-то презентабельный лик. Из холодного озноба сразу бросило в жар. Мало было сказать, что граф удивил. Он ошарашил. Елбон ощутил себя малой букашкой. Он ни разу не поинтересовался фамилией столь замечательного узника, как граф, а тот-то, оказывается, все прозревал острым глазом. Удивительный господин. «Хорош!» Не смущаясь чрезвычайной скудостью света, оценил граф физиономию Елбона. «Чуть-чуть подработать и настоящий араб, а?» Елбон ничего не понял, но обращение «уважаемый топчи» оценил по достоинству. Ему, барин, его бог не велел убивать. Сукаризной, неизвестно по чьему адресу, возразил Еропко, но нисколько не смутил этим графа. Зато находиться возле места убийства, наверное, не запрещал,